площадь. З добрим утром!
Добрым утром! Вы слушаете воскресный выпуск программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья начинается в этой студии. Также вы можете услышать одну из частей программы в повторе сегодня в 18.05, если что-то пропустили. Продюсер программы Наталья Мещерякова, за операторским пультом Александр Шайцанов, у микрофона я, Алиса Орлова. И сразу же коротко о темах на сегодня. Несерьезные итоги года в рубрике с Оксаной Бастой, репортаж из магазина антикварных игрушек, кинотеатр Splendid Palace отмечают 101-й день рождения, утреннее интервью с фигуристом Денисом Васильевым, семикратным чемпионом Латвии, и банка с желаниями, новогодний мастер-класс в прямом эфире в 9.35. Эти и другие темы сегодня в Домской площади до 10 утра. И чем порадует афиша? В Латвийской национальной опере череда гала-концертов, посвященных проводам старого года. Сегодня состоится один из них под руководством дирижера Мартинша Озолинша. Концерт «Ольга и мужчины» пройдет в культурном центре «Жемчужина Улбруки», где певица Ольга Раецка собирает своих друзей по сцене, коллег и давних соседей. В колонном зале здания усадьбы Яунмауку сегодня пройдет музыкальный семейный концерт «Путешествие», который проведет выдающийся латвийский виртуоз акустической гитары Каспар Земитис вместе со своей семьей. И картину сегодняшнего дня дополнит такой утренний репортаж из антикварного магазина в центре Риги. Экскурсию по новогодним игрушкам Домской площади провел коллекционер Борис Немцев. Давайте послушаем. Как принято было украшать елки?
Традиция началась, во-первых, откуда елка появилась. Рига как бы же первоисточник вообще рождественской елки в 18 веке, да. 1710 год, по-моему, да. Правда, эстонцы говорят, что у них раньше на 400 лет, но тогда вроде еще не было традиции вообще украшать елки. Так они говорят. Почему елка? Потому что какая-то есть легенда, как святой Бонифаций срубил где-то в Германии дуб Одина, который люди украшали какими-то ленточками. Немцы заплакали. Что теперь будем делать? Он сказал, вот вам елка вместо этого дела. И стали украшать елку. Ну, естественно, придумали, что она что-то символизирует, что иголки – наша тяжелая жизнь, то, что она смотрит вверх, это там к Богу, к небесам. Ну, традиция эта старая, да, люди всегда что-то украшают какими-то ленточками или чем-то, да, там-то, что-то темные столбы, что идолов, как бы, да. Ну, тут вот елка нашлась, стали украшать елки. Но традиция где-то с 16 века приблизительно существует. Украшали чем было. Украшали конфеты в основном, яблоки,
орехи.
Именно сами елочные игрушки появились благодаря несчастью, как обычно. Потому что в 1848 году был неурожай яблок в Германии. И, в общем, нечем было украшать. И тогда люди пошли к стеклодувам, и те стали дуть стеклянные яблоки. И вот так вот, собственно говоря, появились первые настоящие вот именно елочные игрушки, которые сделали для украшения.
А что с щелкунчиками? Как дела обстоят сейчас?
Ну, щелкунчик – новогодняя сказка, да, как бы. И поэтому как бы туда щелкунчик. Ну, опять-таки, это из истории ленточек, да. Все, что есть, тащим как бы украшать. Так появились щелкунчики, новогодняя сказка. Главная новогодняя сказка, да, отсюда появился щелкунчик.
Ваши современные клиенты хотят украсить елку какими-то винтажными или антикварными игрушками. Они в поиске чего? Вот жемчужина настоящая для них – это какая игрушка?
Ну, в поиске, как бы, во-первых, всегда ценятся вот старые немецкие игрушки, потому что они как бы это первоисточник, да. Но учитывая все, что происходило в Европе, игрушек немецких и уцелело немного, да. Но есть как бы, да, стеклянные именно игрушки такие. Советские игрушки ценятся, довоенные, вот первых лет, вот как стали отмечать Новый год. Послевоенные, да, но они тоже как бы, когда со стеклом было тяжело, как бы вообще с игрушками, вот люди стали из ваты делать ватные игрушки. Ну, щелкунчик сейчас пришел ко всем.
У вас есть щелкунчик?
Нет, принципиально. Ну, всюду есть щелкунчики, как бы их, и они все деревянные, и не понять вообще, сколько ему лет, как бы старый, да, человек не будет покупать, скорее всего, как-то я так думаю.
Но они прям действительно заточены по то, чтобы щелкать орехи, или это...
Нет. У хороших...
Художественный вымысел.
Да, у хороших, как бы, эта челюсть двигается, да, у этих щелкунчиков, и сзади есть, ну, конечно, орехи их никому, особенно антикварными, никому в голову не приходит уже калывать.
Что у вас есть такое интересное рождественское, тематическое?
Как бы в отсутствие магнитофонов, радиоприемников, люди стали делать шкатулки, да, музыкальные к Рождеству, да. Но это тоже это идет от колокольного звона, от коррельона, да, там табакерки первые, там, вот, помню, там Адоевского, это город в табакерке, да, такое. И вот появились новогодние рождественские музыкальные шкатулки, да. Это вот прям как город в табакерке. Тут все это царица пружина. Только мальчика Миши не хватает. Музыкальные в основном. Да, но это тоже как бы магнитофонов не было, айпадов не было.
Как сохраняется вот этот музыкальный механизм? Потому что сама шкатулка без музыки, скорее всего, неинтересна.
Эти не такие старые. То, что я вам показывал, лошадка 75-го года, эта шкатулка 85-го года. Сохраняется, потому что их не вытаскивают только на Новый год. Но это же есть люди, которые покупают шкатулки для детей, вот другие, не новогодние. Да, но я не думаю, что дети с ними играются. Да, это там один раз завел, и все, она стоит.
А коллекционеры вообще должны уметь что-то подкрутить, подправить, восстановить?
Если вы намекаете на меня, то должны, но я не умею. Как бы. Ну, я что-то пару раз починил, когда просто пружины тут в жару. Вот это вот тоже новогодние. Так, вернемся, это Вилрайн Бог, да, они тут и музыку играют новогоднюю, и балеринка, да, и еще свечки стоят внутрь такое.
Это вот та известная фирма, которая до сих пор производит посуду.
Это тоже до сих пор производят. Они каждый год делают другие шкатулки, да. Это тоже не старое, это 80-х годов только.
А есть какие-то, скажем так, коллекционные экспонаты, которые производились только лимитированной версией и только под Рождество или Новый год?
Игрушки есть. Ну вот игрушки как раз мало уцелело, да. Они все-таки стеклянные, тонкие, бьются. Да, эти ватные, они очень пылятся.
А адвент-календари? Кто-то собирает, коллекционирует?
Собирают адвент-календари, собирают открытки, вот могу вам показать такие. Ну, это тоже такая немецкая традиция, да, когда вот выставляют все святое семейство, да, есть эти куколки, человечки, да, там. А есть такие немецкие открытки, которые как 3D, как эти книжки с картинками, когда открывались.
А вообще, как часто у вас экспозиция меняется?
Внутри, когда мне надоедает, я стараюсь что-то передвинуть, переставить. Что-то появляется новое, которое занимает много места. Mm-hmm. Вот долгие у меня стояла какое-то время коллекция тарелок тут датского фарфора, сказки Андерсена. Но вот пока нашлась под них витринка выставить такой вот.
Да, как раз-таки сейчас время дарения, время подарков. Mm-hmm. За какими подарками чаще всего приходят?
Пока по мелочам. У меня есть какие-то немецкие краунфандинг. Они делали такое ВХВ, это такая краунфандинг, такое. Каждый год собирали деньги в поддержку бедных. Винтер, что-то такое там. Mm-hmm. Вот, и они каждый год, люди, которые покупали лотерейный билет вот в поддержку бедных, они делали какие-то сувениры для этого дела. Вот здесь полная коллекция фарфоровая по профессии 39-го года. Лошадки, сказки, вот это такие мелочи покупают.
Ну, а так, покрупнее что-то?
Покрупнее в основном заводные игрушки. Тоже как-то пока игрушки, которые действительно коллекционные, видимо, это не совсем для Риги, они пока остаются. Но люди вот находят что-то милое сердце, какого-нибудь мотоциклиста там или какой-нибудь. Видите, это все-таки не совсем детские игрушки, да. Детские они уже когда-то были, теперь это уже для взрослых.
Скажите, как вообще поменялся портрет человека, который увлекается коллекционными вещами, ну и приходит в поисках к вам?
Ну, учитывая, что я очень давно в этом бизнесе, уже с мая месяца, поэтому я не очень знаю, как портрет поменялся. Ну, нет, в основном заходят, пока заходят в основном посмотреть, как бы. Именно что собирают, я не знаю. Мне пока попадаются коллекционеров мало. Была какая-то дама из Сталина, которая покупала что-то, кукольную мебель. Нашла у меня каких-то куколок, которых у нее не было. А так заходят вот или спонтанные покупатели, которым что-то понравилось, и вот они хотят вот это. Некоторые даже не слушают, что я им рассказываю. Там я говорю, это вот щука там, 30-х годов. Это тоже, кстати, часть рождественских игрушек такие. Это бомбоньерки. Да, это как бы куклы. Это обычно зверята какие-то или что-то. Вот медвежонок этот нет. Кот был, у которого внутри контейнер для конфет. Это вот такая, это такие бомбоньерки. Вот это, и человеку рассказываю, его даже не интересует. Он говорит, просто очень нравится кот. Такие. Или люди приходят посмотреть что-то. куча идей у всех.
Ну, смотрите, символ года следующего – это змея, если я не ошибаюсь.
Нет змей.
Что?
Змей нет.
Змей нет у вас.
Нет змей.
А как же так? Вы не подготовились, получается.
Я вообще не
придут
подготовил.
За змеей однозначно.
Крокодил есть, как, по рептилиям, если пойдем.
Да, можете предложить замен. Но медведи, например, остаются такими самыми популярными коллекционными.
Да, много людей, кто собирает медведей. И вообще все, кому нравятся игрушки, хорошо отношусь, что бы они ни собирали. Машинки, медведей, самолетиков там просто. Угу. Когда взрослый человек находит в себе какую-то внутреннюю силу или как бы признаться, что им нравятся игрушки до сих пор, мне это нравится, как бы, да.
Ну, то есть у профессионалов нет такого отношения. Вот, ну, вот это вот очень примитивно для коллекционирования, а вот это вот круто.
Ну, наверное, есть, да. У меня были какие-то дамы, которые мне тут что-то поставили меня в тупик. Я сказал, говорит, вот понравился... Какая-то игрушка мягкая, я же не помню кто. Я говорю, что это вот Steiff, да, это такая самая знаменитая фирма немецкая мягких игрушек. Она сказала, я вижу по строчке, сказала мне дама. Я потом долго спрашивал тут всех, кто знает ли кто-то какой-то особенный строчку Steiff, сказали нет. Ну, просто показать себя, как бы, да. Да, ну, медведи, вот это Steiff как раз, да, это кто придумал. Мариан Steiff, это была, она была портнихой, и это первая женщина, которая пришла в голову шить медведика. Да, и вот она шила медведика, и медведики Steiff вот тех лет, это конец 19 века, и вот это медведи, которые уходят за, ну, можно сказать, сотни тысяч долларов даже, да, самый дорогой, по-моему, стоил порядка 200 тысяч долларов, 170 тысяч паундов, по-моему, один из первых, вот именно Steiffовский. Но Steiff до сих пор все делает, это много, да, и медведиков делает, и вот. Наверху там, видите, собачки и всякие куколки, да.
А кто придумал кукольные дома? Потому что я смотрю, у вас тоже есть.
Кукольные дома – это английская традиция, это с викторианских времен. Но я думаю, что это намного до того было уже, да, задолго до того. Да, но в том виде, как мы их вот знаем сегодня, да, это викторианская традиция. Ну, домики тоже переросли из просто домиков в домики-шкатулки, например, да. Тут и музыка, и камин, тут все двигаются. Да. Ну, музыкальная шкатулка, опять возвращаясь назад, тоже такая старая традиция.
Да.
До того, как они стали игрушками, да, они были чем угодно. Они были даже средством. Музыкальные табакерки карманные, например, люди носили, и так там какие-то члены тайных обществ по звукам табакерок друг друга в кармане узнавали своих, например, да, или там просто дамы на балах включали тоже, чтобы у них играла какая-то музыка. Ну, iPad.
А как вы думаете, современные дети вообще способны оценить такой подарок?
Вы знаете, на удивление способны. Я вот тоже удивлялся. Я просил всех приходить без детей. Потому что думаю, сейчас начнется такое. В итоге все, естественно, пришли с детьми. Не все, почти все. И на удивление, потому что дети такого не видели, там, включая мою внучку. Да, там вот прям было интересно, и как-то, и почему. Вот поезд, он ездит там, или вот шкатулка, которая играет, или там.
Да, кстати, поезда. Поезда – это тоже такая новогодняя тема, на мой взгляд. Железная дорога, поезд.
Железная дорога.
Почему, вот,
и пожарные машины.
Да, у меня такие ассоциации, вроде как бы это такое должно
быть. Восточный экспресс.
А какой подарок можно было бы подарить ребенку? Ну, естественно, антикварный, винтажный подарок, который был бы и безопасным, и интересным. Вот такой, ну, самый универсальный.
Плюшевая игрушка. Приходили замечательные две девушки, и три. И одна девочка с ними была, чья-то сестра, я не помню. И она стояла за дверью. Я говорю, что она не заходит? Ходит, как бы, я говорю, заходи. А где она не пойдет, на кукол боится.
Ну, может быть, это кинематограф,
ну,
еще,
конечно,
внес,
да,
немножко,
ну, просто,
свой лепту,
ну,
да, вот эти ужастики.
Ну, это же безобразие.
Ну, а клоуны? Клоуны, очень многие люди клоунов боятся. Есть такая фобия.
Поэтому я их запер в шкаф, там всех, там много клоунов.
Как вообще понять, доброе, недоброе лицо куклы?
Ну, это вот, у меня есть клоун, я купил у коллеги из Сталина. Вот этого клоуна. Такое... Она говорит, забирайте, забирайте, у нас его все боятся. И потом я его сфотографировал в Инстаграме, и мне это Ольга пишет, говорит, а у вас он улыбается. Я говорю, видите, значит, тоже что-то как-то зависит по настроению.
Подобрел.
Подобрел,
наверное.
Да.
Ну да, наверняка есть такие предметы, которые можно считать сейчас уже больше интерьерными, такими интерьерными, ну,
это почти все,
да?
Я даже скажу, интерьерное уже такое, да, почти все. Есть изначально интерьерные куклы, да, вот это будуарная кукла стоит, да, эта кукла вообще ни разу не детская, да, это для дам поставить у себя в будуаре. Это автоматоны, да, это куклы заводные, это французская традиция, они играют музыку, вот у меня есть пьеро замечательный, 19 века. Он стоял тут в центре, когда-то без купола. Кто-то его завел и порвал мне пружинку. А я даже не знаю, как он открывается, этот механизм. Так он и сидит просто. Ну вот есть девочка. Ее можно послушать. Она играет музыку.
Бывает, что у вас они сами включаются?
Пружинные, да, особенно летом были заводные игрушки, но не такие эти, у этих всех есть стоппер. А вот просто заводные игрушки, вот пират, видите, стоит в углу. Он у него как эта пружина, она очень реагирует на температуру. Если я его кому-то показывал, оставлял его тут на этом самом на столе, да, то днем он оказывался, на следующий день оказывался в другом углу, да, уже где-то он что-то. У него вдруг от жары просыпался еще какие-то остатки завода, и он куда-то уходил. Такой, ну, пират. Ну, да, так интересно. Это, конечно, это у всех одна и та же фантазия, но они явно ведут какую-то свою жизнь тут по ночам, это точно.
Очень интересно по теме вот игрушек для девочек, игрушек для мальчиков. Можно тоже отследить вот эти гендерные установки. Вот для девочек обязательно какая-то кухня, вот готовка, кастрюльки какие-то.
Мы об этом думаем. Да? Раньше об этом просто не думали. Я как-то выставлял, думаю, вот уголок для девочек. У меня там есть всякие там стиральная машинка, утюжок, там что-то вот, весы. Потом, думаю, сейчас, наверное, на меня налетят.
Ну, а есть какие-то нетипичные игрушки для девочек и нетипичные для мальчиков?
Из интересного это вот как менялись, как бы тоже, как менялись... как бы требования безопасности. То есть, как они появились вообще, требования безопасности. Вот про этого коника, у которого нет тормозов и руля. Да, вот для девочек есть, например, у меня кухня немецкая, 100-летняя. Вот маленькая, с кастрюльками совсем. В ней зажигается огонь, да, там на этом все можно готовить. А мальчику вот есть паровые машины, это еще 80-х годов, то есть 70-х. 80-х. Это настоящая паровая машина, да, то есть там заливаешь на нее там бензин, поджигаешь, и вот она работает, и за счет приводных ремней от нее двигаются игрушки, там и жестяные.
Елку будете ставить?
Вот стоит картонная, на этом все.
Вот такой вот милый репортаж у нас получился из антикварного магазина в центре Риги. Узнали много о столетних старинных игрушках. Далее нас ждут итоги года по версии соцсетей. Моя коллега из Швеции Оксана Баста сделала последний в старом году дайджест событий.
Привет, Алиса! Доброе утро всем, кто начинает новый день под звуки Домской площади. Я Оксана Баста, и ближайшие 5 минут мы проведем вместе. А раз уж мы с вами встречаемся в последний раз в этом году, давайте выпьем кофе и подведем итоги уходящего года номер 2024. Начнем со здоровья, ведь именно его мы чаще всего желаем друг другу в празднике. На ниве медицины последние 12 месяцев наблюдался настоящий прорыв, особенно в сфере лечения рака. Уже есть как минимум одно 100% лекарство, останавливающее рак кишечника, и еще масса медикаментов и вакцин для других типов рака на стадии испытаний. Глобальный сдвиг в фармацевтике. Вместо химикатов наши болезни все чаще лечат белки, антитела и специально выращенные клетки. А следующий ожидаемый шаг – так называемые живые лекарства. Например, перепрограммированные на определенную цель лимфоциты, взятые из крови самого больного. Есть и открытия попроще, но не менее полезные. К примеру, японские ученые установили, что камамбер оказывает на мозг то же воздействие, что и тренажеры на мышцы, прокачивает, улучшая память и общую работу. Наука и технологии тоже не отставали. В Китае испытали электрический самолет. Первый шаг к экологически чистым авиатехнологиям. Компания Илона Маска имплантировала нейрочип человеку, который теперь управляет компьютером силой мысли. На Сатурне обнаружили подземный океан из воды, а новая трехмерная карта Вселенной, самая большая в истории, охватывает, вдумайтесь, до 6 миллионов галактик. Звезды земные тоже подвели итоги. Самую внушительную аудиторию собрал гастрольный тур Тейлор Свифт. Певица заработала на нем 2 миллиарда долларов. Общее число зрителей, побывавших на 149 концертах Свифт по всему миру, составило 10 миллионов 168 тысяч 8 человек. Без малого населения целой Швеции или Португалии. Самые прослушиваемые в Spotify: Bruno Mars, Weekend, Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish и снова Тейлор Свифт. Самое громкое воссоединение года. Братья Галлахеры, две неуживчивых половины культовой группы «Оазис», яростно враждовавшие 15 лет, объявили, что снова выйдут на сцену вместе. Билеты на их гастроли в следующем году раскупили за 10 часов по рекордно высоким ценам. В номинации «Скандал года» тоже не обошлось без музыкантов. Рэпер и продюсер P. Diddy, он же Puff Daddy, он же Sean Combs, оказался в центре громкого скандала, связанного с массовыми обвинениями в сексуальном насилии, торговле людьми и организации проституции. Ему грозит от нескольких десятков лет до пожизненного. Суда, который начнется 5 мая следующего года, Diddy Combs ждет за решеткой, откуда активно жалуются на условия содержания и питания. На Ниве спорта лучшими предсказуемо признаны уже давно популярные спортсмены. Сербский теннисист Джокович, португальский футболист Роналду и аргентинский Месси. Но в соцсетях пальму первенства у них перехватил турецкий стрелок Юсуф Дикич, ставший сенсацией летней Олимпиады. Его расслабленная поза во время стрельбы, заспанное лицо и рука, небрежно сунутая в карман, сделала его героем мемов и восхищенных постов. Турецкого батю с дивана даже предлагают на роль следующего Джеймса Бонда. Возвращение года. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, проведя почти 5 лет в заключении, а до этого 7 лет в посольстве Эквадора, наконец вернулся домой в Австралию, воссоединившись с семьей благодаря активной поддержке общественности и правозащитных организаций. А в рубрике «Феникс года» лидирует непотопляемый американский актер Джонни Депп, которому удалось восстановить свою загубленную отменой репутацию. Суд признал обвинение бывшей супруги Деппа клеветой, после чего его карьера вновь пошла в рост. Помните жестокого и жадного Скруджа, героя рождественской истории Чарльза Диккенса? В честь него названа тенденция, набирающая популярность в этом году. Все больше пар расстаются перед новогодними праздниками, чтобы сэкономить на подарках. А вообще, мы живем в удивительное время, вдумайтесь. В 2000-м мы встречали Новый год, еще не знаю, Ютуба, Скайпа, Фейсбука, стриминг-сервисов, айфонов, андроидов, Spotify тоже не было, как и SpaceX, TikTok, Zoom, не было биткоина, Uber, Google Maps, Airbnb, не говоря уже об искусственном интеллекте. Интересно, какие новинки принесет нам ближайшее будущее? Целый год сложно вместить в 5 минут, но наш утренний кофе выпит, и пора начинать новый день. Я Оксана Баста, и в январе я обязательно расскажу вам что-нибудь интересное. А в этом году – баста! Drum rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home. Jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone. Nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy. Can't hear the bass boom. I'm ready. Life is sweet as honey. Yeah, this beat treated like money.
С добрым утром, дорогие друзья! Вы слушаете воскресный выпуск программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенье продолжается в этой студии. Микрофон Алиса Орлова, за пультом Томс Шупейко. Вы можете услышать одну из частей программы в повторе сегодня в 18.05, если что-то пропустили. А с Нового года повторы воскресной «Домской площади» будут идти в 15.05 и 16.05. В декабре фигурист Денис Васильев стал 7-кратным чемпионом Латвии. «Если бы я катался ради победы, то делал бы это по-другому», — говорит о своих выступлениях спортсмен. В интервью моей коллеги Наталье Мещеряковой для «Домской площади» талантливый спортсмен рассказал о своих правилах жизни, подвел итоги уходящего года, поставил цели на будущее, а также поделился тем, как предпочитает восстанавливать силы.
Мне очень нравится возвращаться в Латвию. Когда вижу всех подрастающих поколения, мне очень приятно, и это по-своему мотивирует продолжать кататься и продолжать, по сути, кататься для них тоже. И приезжать в Латвию, во-первых, это очень большая возможность сделать в декабре не так много соревнований. И откататься на домашнем катке, и сделать полноценное соревнование, и попробовать новые элементы, это всегда очень, очень приятно и очень важно для фигурного катания в Латвии. Вот. И я всегда был замотивирован все-таки делать что-то полезное для society, для общества. Вот, и поэтому быть здесь для меня огромное удовольствие.
Уже языки путаются у тебя, да? Это из-за чего? Ты больше времени не в Латвии проводишь?
Я практически все время разговариваю на английском, по-французски. И по-латышски я учился, и с родителями говорю в основном по-русски, поэтому у меня малость много, потому что также немецкий еще умудряется попасть. И в общем, пока я перестраиваюсь, у меня надо пару дней провести, чтобы полностью вернуться обратно и думать на том языке, на котором говорю.
Но ты вот в Латвии меньшую часть времени, если взять в разрезе года, вот ты в Латвии сколько проводишь?
В этом году я провел в Латвии пока что только 2 дня.
А где в основном вот ты тогда базируешься? Это что?
Сейчас я в Швейцарии, в Шампери, но очень много путешествую за соревнования за фигурное катание и летаю, по сути, вокруг света. Я облетел уже в этом году 3 раза как минимум, вот по кругу. Поэтому, да.
Вот пролетел 3 раза. Да, понимаю, соревнования, есть цель, мотивация, но как бороться с усталостью? Это же наверняка огромных вообще требует, ну, и сил, и физических, какого-то настроя. Как вообще, вот знаешь, не выгореть?
У нас, получается, в сезоне две возможности отдохнуть, иногда третья. Это рождественские праздники, Новый год. Но это, как правило, очень социальное. Это очень социальный отдых. Потом конец сезона где-то в мае. Получается, ну, настоящий тип отдых. Но он не больше 2 недель обычно. И перед самым началом сезона 2-3 дня. Потому что заканчивается тяжелая подготовка летняя и начинается сезонная работа. И поэтому по-своему ты привыкаешь, по-своему это действительно очень сложно, когда ты не можешь спать, когда у тебя все время смена времени. Поэтому, как в этом году я получил гран-при, одно в Америке, другое в Китае, и это все было, получается, я улетел в Китай на соревнования на неделю, вернулся обратно на неделю, улетел в Америку на неделю, вернулся обратно на неделю, чтобы опять куда-то деться на соревнования, опять неделю провести и опять прилететь на неделю в Китай, вернуться сюда на неделю и на следующей неделе уже быть здесь. Вот все время вот это путешествие, лед, перелет и тренировки достаточно тяжело, и поэтому, ну, как я уже не первый год. Поэтому ты по-своему привыкаешь, по-своему адаптируешься. Но это всегда очень тяжело физически. Как вот сейчас, как бы половина сезона, ты себя чувствуешь уже выжатый лимон немного.
А как восстанавливать силы? Вот что тебе помогает? Может быть, даже не какие-то вот вещи, знаешь, там просто отдохнуть, но, не знаю, музыка. Вот что дает тебе этот отдых? И в то время, когда он у тебя есть, вот этот полноценный, да, ты сказал, в мае, в декабре, как ты его проводишь так, чтобы все-таки отдохнуть?
По большей части я баррикадируюсь в комнате. Нет, сон, ничто кроме сна не помогает. Также я, наверное, от природы достаточно. Мне надо выходить. Вот, поэтому мой вариант отдыха в основном заключается в том, чтобы найти спокойное место и поспать. Вот. Но музыку в основном использую для работы. Я, как правило, отдыхаю, может быть, классическую музыку вечером слушаю или джаз, но так...
Ну, наверное, даже классическая музыка, и то, наверное, уже представляешь, да? А вот как бы я скатался под эту мелодию? Это профдеформация уже.
Да, именно как раз-таки так и есть. В какой-то момент, особенно пару лет назад, у меня было такое, что все, что ты делаешь, все ради фигурного катания. Полностью. Слушаешь музыку, смотришь балет, неважно, чем занимаешься, видишь, по сути, движение тела и представляешь, как оно произойдет, и это немного... Голова едет. Вот, поэтому пришлось... Мне помогла очень учеба. Мне очень сильно помогла учеба.
Что ты имеешь в виду, что такое учеба?
Ну, я закончил мастера в этом году. Вот. И мне очень это помогло вылезать за пределы фигурного катания, чтобы учиться и потом возвращаться обратно для тренировок и работы.
Где эта учеба проходила и как?
Я в Латвии, я в Даугавпилс университете был. Мне очень помогли там со временем, и поэтому я вообще смог учиться по времени относительно свободно. Вот. И это очень помогло действительно не сойти с ума со спортом. Вот. А так, по большей части, ну, каждый выживает по-своему. Мой вариант всегда интересоваться, что вокруг происходит, обучаться чему-то, что-то пытаться делать, рисовать.
В разрезе года как ты оцениваешь для себя? Мы знаем о твоих этих достижениях, успехах. Ну, такие ли ты цели для себя ставил? Вот год подходит к концу, как ты его оцениваешь?
Я накатался уже достаточно много лет. И по-своему у меня отношение и понимание системы, возможно, отличается от того, как многие понимают это. Поэтому я давным-давно уже выбрал для себя желание пытаться по большей части соревноваться только с самим собой, только с тем, что я делаю. И по-своему, если бы я катался ради победы, я бы делал бы это по-другому.
Да.
Вот, я катаюсь, потому что мне это по-своему нравится, и потому что я все-таки, так же, как и мой тренер, поддерживаю немного староватую школу, потому что все-таки основное идет на харизму, на красоту, на представление. И спорт по-своему является культурой, нежели просто атлетикой на льду. И поэтому отношение отличается во многом, как мы создаем программу, как мы все делаем. И, ну, даже в спорте всегда есть возможность как-то своровать где-то что-то, аккуратненько это сделать. Вот. И в моем варианте это всегда происходит. Нет, все-таки мы придерживаемся определенных устоев, можно сказать, определенного качества. И очень гордимся, как раз и делая это с virtue.
С ценностями,
да.
Но получается, этот подход оправдан. То есть вот твои награды об этом говорят, что ставка верная.
Спорт намного больше, чем любая награда. Спорт – это вид жизни, это основной path of excellence. Это надо делать правильно, надо быть честным, надо действительно жить с этими ценностями, которые не только ради результата, а которые намного больше. Они создают лучшее общество. Ты поддерживаешь общество через собственно живя вот с этими, я не знаю, values. Ну, это стиль жизни. И он по-своему требует от тебя быть неким лидером в своем собственном соку.
Это таким. А тренер тебе тоже помогает в этом? Или это ты просто сам по себе такой человек?
Поначалу, да, это, конечно же, выращивается. Это то, как мы подготавливаем детей. Нынешнее фигурное катание слишком много похоже на то, что мы взяли доску, ее отшлифовали и сделали из нее будто табуретку. И это не то, как спорт вообще изначально планировался. Спорт это все-таки... Ты вот посадил семя, и ты вот все время его поливаешь, создаешь там солнечные условия, я не знаю, и вот оно вырастает. И по-своему вот для этого ты и создаешь эту теплицу, чтобы у тебя лучше росло твое семя. Вот. И поэтому идея того, то, что ты сам развиваешься. Ты можешь быть корявым, кривым, но ты это делаешь сам. Ты сам создаешь свой характер из того, как ты понимаешь и осознаешь мир. Это не то, что тебя взяли и сделали. Это ты взял и сам себя вырастил. И тебе помогли тем, то, что подсказали, вот нам вот джунгли, иди прорубай. А не тем, то, что тебе сказали, вот нам вот дорога, вот взял по ней, пусть все несутся и стоят в пробке. Угу. Вот. Поэтому спорт – это все-таки самоизучение некое, самоосознание. Это действительно свобода для того, чтобы саморазвиваться. Это бесконечная дорога. И поэтому быть спортсменом – это больше, чем просто делать свой спорт. И чтобы быть хорошим спортсменом, надо развиваться в очень многих направлениях. Фигурное катание – один из лучших вариантов этого, потому что у тебя не только атлетика, у тебя также и хореография, танцорство, искусство театральное. У тебя целая идея идет на то, чтобы сделать программу, на то, чтобы вообще…
Но кто-то, наверное, не выдерживает такое, знаешь, наоборот, это столько много всего, что можно не выдержать.
Требуется очень большая дисциплина, которую ты сам выбираешь очень рано. И по-своему тебя должны подтолкнуть, по-своему ты должен сам выбрать. И многие дети, скорее всего, не могут делать собственный выбор. И это происходит, что ты должен знать, что такое дисциплина, и потом ты должен также знать, как это самому, чего ты хочешь. И это требует, я даже не знаю, как это правильно сделать, но очень многие как раз-таки сходят сходят с рельс вот в этот момент. Я, получается, уже что, 4 смены посмотрел? На 2 Олимпиады съездил. Это самое, уже 8 лет, 9 лет сеньором. И это достаточно очень-очень большой километраж. Вот. Но да, как бы нету идеального способа. Ты находишь свой способ. Я не стремлюсь к тому, чтобы вот надо набрать максимум пунктов или пронестись на максимум времени или там идеальную технику сделать. Я на это смотрю намного больше как в общем, что я должен быть по-своему магнетичен, по-своему выражать идею вот этого вот стремления к совершенству. И уважать, что нельзя достичь идеала. Но ты всегда должен стремиться к намного, как можно лучше сделать все, что ты делаешь. Неважно, это спорт, учеба, что угодно. Поэтому нужно растить вот этот вот характер. И вот он олицетворяет то, что ты потом делаешь в спорте, на льду, вне льда, везде.
Исходя из этого, какие у тебя планы на следующий год? Вот ты ставишь какие-то цели? Что думаешь?
Пока что я стремлюсь просто… Каждый день для меня относительно сложно все время это поддерживать, особенно когда ты устаешь. И я просто хочу квалифицироваться на Олимпиаду и довести себя в максимум своих возможностей в Олимпиаду и на следующий год, по сути, сделать это. У меня есть планы, которые я не хочу озвучивать, потому что их надо еще сделать. И есть определенные science.
Наука?
Да, научные подтверждения, почему это не надо делать. Вот. И поэтому я все-таки буду стремиться… Да, как минимум я очень хочу отобраться на Олимпиаду и третий раз съездить на Олимпиаду и действительно демонстрировать латышскую культуру спорта. Спорт – это намного больше, чем просто то, что мы видим на льду за 4 минуты катания. Это все-таки то, как происходит подготовка, то, как мы живем, то, как мы вообще все, что мы делаем, оно каким-то образом олицетворяет совершенно иной мир по-своему. И это выражается в том, что, например, если ты делаешь кофе, ты заморачиваешься так, что это одно из лучших кофе, которое ты когда-либо выпьешь. Вот. И банальные такие вещи, многие, наверное, не задают вопросы, как можно это сделать лучше. И поэтому следить за спортсменами, которые действительно стремятся к чему-то большему, они, как правило, не могут разделить обычное со своим стремлением спортивным. И получается, все начинает дойти вот этим вот, надо сделать лучше, надо сделать для спорта. И все время вот это стремление к перфекционизму, это все-таки некий удел спортсменов.
Вот твои пожелания, да, для жителей Латвии, для слушателей. Вот следующий год наступает.
Начинать можно жизнь каждый день. Вот. В основном, это, конечно, будет звучать, наверное, глупо, но одно из философий по-своему, когда ты живешь, ты должен умереть каждым утром. Необходимо жить каждый день как это твой последний день. Только таким образом ты можешь сделать максимум. Мое пожелание, наверное, будет двигаться и каждый день стремиться чуть-чуть лучше, чуть-чуть сделать лучше, чуть-чуть сделать проще так же, потому что проще – это лучше. Стремиться все-таки жить в движении, жить в каком-то направлении.
Интервью Натальи Мещерякова с Денисом Васильевым, латвийским фигуристом, выступающим в мужском одиночном катании, семикратным чемпионом Латвии. Картину событий уходящего года дополнит еще один грандиозный юбилей. Отмечая свой более чем столетний вклад в формирование культурной жизни Латвии, сегодня кинотеатр Splendid Palace празднует свой 101-й день рождения. И Дайра Абалыня, художественный руководитель Splendid Palace, с нами на связи по телефону этим утром. Здравствуйте.
Лабрит.
Лабрит. Поздравляем с красивой датой. Мне кажется, что каждый житель вот хоть раз, но посетил кинопоказ или лекцию в Splendid.
Ну, лёти цару. Es tiešām ļoti ceru, ka šobrīd katram cilvēkam Latvijā ir skaidrs, ko nozīmē jēdziens Splendid Palace, kas tā ir par vietu, cik grezna un sena ir šī celtne un kādu kino mēs tur piedāvājam. Tātad kino, kurš ir galvenokārt orientēts uz Eiropas autorkino un nacionālais kino, kā arī neatkarīgais Amerikas kino.
Да, вы выбрали, кстати говоря, интересную такую компанию для празднования. Не просто звезду, но такую выдающуюся звезду Марлона Брандо, талантливого актера и человека с таким нелегким характером, как о нем отзывались его коллеги, современники. Расскажите, какие фильмы будете показывать?
Jā, tātad viss gads, šis 100-gads gads ir mums pagājis Marlona Brando zīmē. Mēs esam jau parādījuši šeit Splendid Palace, tātad divas izcilas filmas, pēdējais Tango Parīzē, ļoti kontroversāla, diskutabla un dažādos laikos dažādi vērtēta filma, kas raisīja diskusijas, kā arī ilgu tramvaju, bet tātad šovakar. Publika skatīsies filmu Zēni un Lelītes, kas ir ļoti maz redzēta filma Latvijā. Tās režisors ir Džons L. Mankevičs, un šī filma ir tāda ļoti izteikta ansambļa filma. Tā radīta 55. Gadā, tas ir, nu, es teiktu, mūzikls. Jā, bet tās varoņi ir spēlmaņi Ņujorkā, 55. Gads, tātad nu, Marlons Brando kopā ar Franku Sinatru. Un starp citu viņi abi gan dzied, gan dejo šajā filmā, un filmā ir daudz asprātības, un pasākumu ievadīs mums Dace un Enrico Pezzoli ar savu īpašo priekšnesumu, kas būs veltīts arī gan kinoteātra 101. Dzimšanas dienai, gan arī, protams, šai filmai.
Вот такая вот киножемчужина. Теперь они могут узнать не только киноманы, поклонники Брандо и Синатры, но и вообще все желающие, кто хочет присоединиться.
Да,
какова ваша идеальная формула, как прожить 100 лет и не устареть морально? Вот в чем заключается секрет, на ваш взгляд?
Ну, малоекска, паты эка. Pats kinoteātrs ar savu arhitektonisko spozmu uzliek pienākumu gan pret to, kā mēs tur uzvedamies, ko mēs tur rādam, un, protams, arī pret saturu. Un tas, ka šobrīd kinoteātriem ir jauna komanda, atjaunota komanda, pievienojušies vairāk jauni kolēģi, Ilze Egliņa, Lelde, Jevstigņējeva, tāpat arī vēl citi kolēģi, kuri nu, patiešām ir gados jauni cilvēki, viņiem pašiem patīk šāds kino. Mēs radam dažādas jaunas idejas, kā piemēram viena no lielākajām šī gada veiksmēm ir ģimenes kino vēlās brokastis ar filmu, kas ir nu, izklaidē visai ģimenei. Mēs saprotam, ka tur ļoti jādomā par repertuāru, kur ir bijis gan filmas traume, gan Ziemassvētku filmas, bet galvenais, ka tātad ģimene var atnākt kopā, tur ir īpaši pielāgota situācija tam. Tad vēl es gribētu atzīmēt ļoti īpaši vasaras kinoteātra platformu, jeb Splendid Garden, kā mēs to saucam, tad kino zem zvaigznēm, jeb kino zem atklātas debesis, kas ir pagalma kinoteātris, kur mēs redzam tikai klasiku. Restaurētu klasiku ar īpašu noskaņojumu, īpašu šogad, piemēram, notika Francijas kino zīmē. Nākošajā gadā mums ir jauna ideja, kur pagaidām varbūt pāragri atklāt, bet mēs noteikti svinēsim vasaru noteiktā tādā filmu атмосфера.
Госпожа Абулиня, к сожалению, у наше время выходит, мы должны уступить эфир выпуск новостей. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Еще раз с днем рождения, с наступающим Новым годом. Такие прекрасные, замечательные, красивые события нас окружают, это приятно. Дайра Абулиня, художественный руководитель Splendid Palace. Спасибо. Ietin cieši tā kā burrito, tā lai dziedu es inkognito. Nav krūts, brodžas šīl vislabi būs Keep it cool, nothing to lose Tici sev, you get the juice Nedomā par to, kas būs Flow pa dzīvi, lai tā plūs Sals uz vaigiem, lai tik žūst Tavā sirdī skan tavs būs Kad asariņa krīt Mums atliek nosvaucīt Lai jaunā gada rīts Nav slapjām atsvītīts Amigo, ile mojito Dalej acis rosa flamingo Ietin cieši tā kā burrito Dalej dziedu es inkognito Cit 12 Kamēr DJs go no dzied Mums neaizmigt Un lai cit 12 Lai mums jaunā gadā Nesāp veselīt Ja tev garīgais nav krūts Brodžas šilvis labi būs Keep it cool, nothing to lose Tici sev, you get the juice Nedomā par to, kas būs Klaus pa dzīvi, lai tā plūs Sāls uz baigiem, lai tik šūs Tavā sirdī skan tavs blues Ej, amigo, ielai mojito Tā lai acis rosa flamingo Ietin cieši tā kā burrito Tā lai dziedu es inkognito Cit 12 Kamēr bērnu ciet mums šonakt neaizmigt Un lai cit 12 Lai mums jaunā gadā nesāp veselīt Друзья, на сегодня это все. У микрофона была Алиса Орлова. С наступающим Новым годом и до встречи уже в следующем году. До свидания.
Give me a reason.